эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 9 часов вечера в Сухуми и Цхинвале. 20.00 у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси так называемый «Марш грузин» собрал несколько тысяч человек. Около тысячи человек пришли сегодня к де-факто границе с Южной Осетией, чтобы выразить свой протест против агрессивной политики России.
В этой акции участвуют люди, которые придерживаются различных политических взглядов и конфессий, но они объединились под лозунгом «Нет российской оккупации».
Сегодня в Сухуми опять обсуждали армяно-абхазские взаимоотношения. Обвинения звучали в адрес радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Кэти Бочуришвили.
Великобритания впервые признала свой долг перед ЕС. Перестрелка в Иерусалиме. Есть погибшие, нападавшие убиты. В Париже прошли торжества по случаю дня взятия Бастилии. Великобритания признала наличие долгов перед Евросоюзом в связи с Брекситом. Об этом сообщает газета Financial Times. В заявлении, направленном парламент Великобритании заместителем министра по делам Брексита Джойсом Эннеллеем, отмечается, что Лондон и Брюссель имеют взаимные обязательства, которые необходимо урегулировать. Ранее британское правительство обнародовало законопроект о выходе из Евросоюза. Документ предусматривает отмену в будущем действия акта о европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский Союз, а также замену законов Евросоюза британскими. Лейбористы, либерал-демократы и Шотландия заявили, что не поддержат законопроект. Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из Евросоюза начались 19 июня. Ожидается, что они продлятся 2 года. В Иерусалиме на Храмовой горе 3 человека открыли огонь по полицейским. По уточненным данным, погибли 2 полицейских. Ранее сообщалось, что погибшие были военнослужащими. 1 человек ранен. Нападавших застрелили полицейские. Как сообщает газета «Jerusalem Post», злоумышленники – израильские арабы. Они были вооружены ножами и самодельными пистолетами. Сейчас доступ на Храмовую гору закрыт. Отменена пятничная молитва в мечети. В полиции случившееся считают терактом. В Париже прошли торжества по случаю главного национального праздника – Дня взятия Бастилии. В военном параде по случаю праздника приняли участие более 3500 военнослужащих. В этом году отмечается также столетняя годовщина вступления США в Первую мировую войну, поэтому по Елисейским полям прошли и американские пехотинцы и моряки. Кроме того, американские военные самолеты были задействованы в воздушной части парада. Накануне торжеств по поводу Дня взятия Бастилии в Париж прибыл президент США Дональд Трамп. В тот же день он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После переговоров Трамп написал в своем твиттере, что дружба между американским и французским народами несокрушима. Вечером на Марсовом поле пройдет концерт классической музыки. Национальный оркестр Франции выступит под управлением российского дирижера Валерия Гергиева. В Париже приняты усиленные меры безопасности. Задействованы 1000 полицейских и жандармов, американская разведка и непосредственно охрана Трампа. Ровно год назад в Ницце произошел теракт. Тогда погибли 86 человек. Власти считают, что риск террористической угрозы по-прежнему высок.
Эхо Кавказа. Новости.
Вашингтон не выдает визы российским дипломатам, которых Россия направляет в США вместо высланных в декабре 2016 года. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Чем ответить? Есть. Численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне. Соответственно, один из напрашивающихся вариантов, помимо чисто симметричной высылки американцев, просто уравнять персонал. Тем более, что под крышей американской дипломатической миссии обитает слишком много сотрудников ЦРУ и разведывательного управления Пентагона.
В конце декабря прошлого года власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон заявил, что меры приняты в ответ на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов. Россия тогда отказалась принимать ответные меры, объяснив это тем, что в дальнейшем будет строить отношения не с администрацией Барака Обамы, которая ввела санкции, а с администрацией Дональда Трампа. Однако недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответные действия все же готовятся. В пятницу заместитель советника президента США Себастьян Горка заявил в интервью телеканалу CNN, что администрация президента США Дональда Трампа может снять арест с российской дипломатической собственности, если Москва выполнит свои обязательства по соблюдению режима перемирия в Сирии. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал эти условия шантажом. Правозащитники сообщили о появлении видеозаписи о жестком обращении иракских военнослужащих с семьями боевиков в Мосуле. Об этом говорится в заявлении международной организации Human Rights Watch, где приведены ссылки на опубликованные в Фейсбуке ролики, показывающие, как люди в иракской военной и полицейской форме убивают одного из задержанных и жестоко избивают других. Представитель МВД Ирака заявил, что видеозапись убийства подлинна и что виновные должны понести наказание.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В эти минуты в центре Тбилиси проходит марш грузин. На них слышны ультранационалистические призывы. Основные требования участников шествия – очистить Грузию от нелегальных мигрантов и упорядочить миграционную политику. Как заявляют организаторы марша, это ответ на случай растления двух несовершеннолетних гражданином Ирана. О том, что требуют организаторы марша, об опасности ультранационализма, мы поговорим через некоторое время. А сейчас, что думают об этом рядовые жители Тбилиси, с ними говорила наш корреспондент Анастасия Славинская.
Как вы относитесь к маршу грузин? Как вы думаете, многие ли поддерживают его в Грузии?
Многие поддерживают, к сожалению, но поддерживают. Я отношусь к этому крайне отрицательно, потому что думаю, что если гражданская активность направлена против какого-либо преступления, она никогда не будет называться маршем грузин. Если бы это действительно было так, то это был бы, к примеру, марш против преступности или что-нибудь в этом духе. В каком-то смысле я склоняюсь к их идеям, исходя из сегодняшнего положения. Я могу сказать, что поддерживаю их. Да.
Я очень отрицательно к этому отношусь, потому как полагаю, что современный интеллектуальный человек не разделяет все то, что связано с этим маршем. Некоторые против марша, некоторые скептически относятся к нему. О нем много спорят, но если он принесет пользу родине, почему бы и нет? Давайте попробуем. Мы же не можем сидеть сложа руки дома.
Насколько мне известно, марш грузин – это протест против нелегально находящихся в Грузии иностранцев и их противозаконной деятельности здесь. Как много людей поддерживают эти настроения, не знаю. А что касается меня, саму идею привести в порядок иммиграционную политику и ограничить криминальную деятельность нелегалов в рамках закона – эту идею я поддерживаю.
Вероятно, националистические идеи разделяют большим образом пожилые люди. Еще с коммунистических времен в них сидит страх перед всем новым, перед свободным высказыванием мысли. В этом смысле молодежь более смелая и решительная.
Это обыкновенная ксенофобия, которая не должна существовать в демократическом государстве, которое заявляет о том, что выбрало европейский и евроатлантический курс. Хотя думаю, что в Грузии на сегодняшний день день многие поддерживают эту акцию, и это очень плохо.
Ну а сейчас требования организаторов марша грузин, опасность ультранационализма и другие вопросы наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили обсуждает с правозащитниками и политологами.
Тамта Микеладзе – одна из тех, чья подпись от имени ее НПО, Центр просвещения и мониторинга прав человека, стоит под обращением к властям гражданской платформы «Нет фобии». В нем более 10 правозащитных НПО призывают власти должным образом отреагировать на сегодняшний марш грузин во избежание любого проявления насилия на почве расизма и ксенофобии. Организаторы шествия, среди которых бывший заместитель госминистра по вопросам диаспоры Сандра Брегадзе и ультранационалистическая молодежная организация «Грузинская сила», выступают против нахождения в Грузии нелегально мигрантов, в основном выходцев из ближневосточных стран и Африки. Тамта Микеладзе считает, что помимо рисков проявления насилия, необходимо в данном шествии видеть политические и социальные причины, которые вызывают недовольство у этой части молодежи и радикализацию их взглядов. В этом направлении правительство Грузии должно думать еще больше. Здесь очень важна роль Минобразования. Сегодня молодежи навязываются идеи религиозного национализма, и этим доктринам следуют в публичных школах. С другой стороны, у этого недовольства явно есть социальные причины. Существующая в нашем обществе высокая степень экономического неравенства, социальной несправедливости и те фрустрации, политическая и социальная, которая бытует среди молодежи, естественно, подталкивает их к таким группам, за которыми стоят такие лица, как Сандра Брегадзе и Леван Чачуа. Сандро Брегадзе в правительстве грузинской мечты с 2014 по 2016 был замгосминистра по вопросам диаспоры, подал в отставку из-за натиска правозащитных НПО за публичные гомофобные ультранационалистические высказывания. После отставки Брегадзе основал националистическое движение «Эру в нулябе». Что касается Левана Чачуа, он лидер партии «Грузинская идея». По мнению Тамты Микеладзе, эти политики за ширмой патриотизма и национализма используют молодых для своих политических целей. Правозащитница также разделяет мнение о том, что заявления на марше грузин политических лидеров по содержанию схожи с лозунгами русских националистических организаций на ежегодных шествиях русского марша. Но разговорами о проявлении российской пропаганды мы не должны перекрывать локальные социальные проблемы и недовольство, иначе мы не сможем системно ответить на происходящее, тем более, что за последнее время в Грузии поднимаются проблемные вопросы, связанные с темой иностранцев. Это и планы правительства ограничить гражданам других государств приобретение земельных участков в Грузии. Это и дискриминационная и ксенофобская, по сути, инициатива. Мы также знаем, что есть проблемные решения по поводу присвоения статуса беженца иностранцам. Подход к иностранцам проблематичен в нашей стране, и дискриминационная политика власти усиливает этот дискурс. Пример Тамта Микеладзе приводит заявление премьер-министра Георгия Квирикашвили в январе на правительственном заседании. Тогда он выразил возмущение по поводу того, что в центре Тбилиси ночные стриптиз-клубы не пускают грузинских мужчин и что там фиксируются правонарушения. Тогда же глава правительства поручил министру МВД разобраться с этим. В тот же день премьеру Квирикашвили пришлось разъяснять, что он печется не о грузинских мужчинах, которых не пускают в клуб, а о тех несовершеннолетних гражданах, которые там занимаются проституцией. Ни один грузин не потерпит то, что там происходит, и потому их и не пускают туда, заявил 11 января Георгий Квирикашвили. Но, как отмечает представительница НПО Центра просвещения и мониторинга прав человека Тамта Микеладзе, дальше этих слов дело не пошло, и другие политики ограничились лишь заявлениями, близкими по содержанию к неонацизму и ксенофобии. Ночные клубы для иностранцев в Тбилиси, в Батуми, в других городах стали притонами, соглашается политолог Гия Хухашвили.
С одной стороны, понятно, что у людей есть некий протест того, что в Грузии очень много нелегалов, которые, кроме этого, занимаются нелегальным промыслом, скажем так. И этот нелегальный промысел связан со специфическими делами, которые не совсем соответствуют грузинской национальной морали, ну, если таковое существует вообще. Кроме того, мы знаем, что вот эти притоны, с ними связываются и другие сегменты нелегального оборота наркотиков. И понятно, какие там денежные потоки, они не облагаются налогом и так далее и тому подобное. То есть здесь мы имеем дело с целым букетом правонарушений.
И, в принципе, сейчас это приняло как бы системный характер, и, в принципе, логично, что именно сейчас начинается вот усиленное контрдействие. Так что протест в связи с этим, он возможен. Ну, другое дело, что вектор протеста немножко странен. Почему? Потому что ответственность вот за все эти нелегальные и опасные развития событий, это компетенция как бы власти. И протест должен быть направлен именно в сторону власти, а не конкретных людей.
Кия Хухашвили считает, что марш грузин не станет причиной усиления ультранационалистических сил и настроений.
Можно спровоцировать единичные какие-то кризисы в связи с этим, но для системного ультранационализма в Грузии нет никакой почвы.
Поэтому старший исследователь фонда имени Александра Рондели Каха Гугулашвили советует властям больше внимания обратить на существующие проблемы, устроить открытую публичную дискуссию.
В стране не было нормальной интеллектуальной дискуссии по этим вопросам до сих пор. И вдруг сразу же какой-то вот этот грузинский марш, который пахнет явно каким-то национализмом, экстремизмом и гомофобией. Конечно же, это негативное явление. Думаю, что оно неправильно набирает вот эти обороты. Правительство должно принять эти сигналы не только в такой вот позиции, что это надо максимально прекратить. Вот правительство должно какую-то политику выработать более, думаю, мудрую. Больше коммуникации, надо показать, какие планы по поводу управления миграционными процессами.
Каха Гугулашвили отмечает, что грузинским властям следует внимательно следить и перенимать положительный опыт с других стран. Ведь проблема нелегальной миграции остро стоит не только в Грузии, но и в западных, более развитых и демократических странах. Мзия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас мы продолжаем тему в нашей рубрике «Гость недели». Нашего гостя сегодняшнего представит моя коллега Нана Плиева.
Да, спасибо. Я напомню, в центре Тбилиси на проспекте Акмашинабейли продолжается националистический марш грузин, в котором, по разным данным, приняли участие несколько тысяч человек. Националисты требуют от властей ужесточить миграционную политику, депортировать с территории нелегалов, принять меры против нелегальной криминальной деятельности. Что все это значит? Кто эти люди? С нами на прямой связи из Тбилиси философ Георгий Майсурадзе. Он поможет нам разобраться в происходящем. Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Георгий, вас удивила многочисленность и эклектичность публики, которая вышла в центре Тбилиси на марш националистический, марш грузин. И от чего и от кого предлагается защитить Грузию? Кто главный враг?
Не особенно удивило, потому что с разных сторон. В Грузии уже существует, были первые сигналы, это еще в марте месяце, Батуми, когда было какое-то маленькое восстание людей против насилия полиции. И там тоже появились немножко хотя бы в маленьких тозах националистические лозунги и направлены именно против иностранцев, потому что Батуми это недалеко от Турции и какой-то, собственно, пограничная зона. И очень много турецких инвесторов в Батуми. И это недовольство уже переходило на принимало этнический, национальный характер. Хотя вот после этого, и особенно, вот виноваты грузинские медии, которые как бы почти ежедневно приглашают самых радикальных националистов и организаторов этих шествий в студию, хотя у них до сих пор никакого рейтинга не было.
Но один из организаторов, Георгий, вот этот радикальный, он был замминистра Грузии по вопросам диаспоры, он был замминистра Грузии государственного по вопросам вынужденно перемещенных лиц, то есть все-таки работал в госструктурах, вот один из сегодняшних организаторов марша, например.
Да, хотя и вот и назначение его замминистром это был вот они просто пригласили всех сторонников или всех тех, которые были направлены, настроены против Саакашвили, как-то грузинская мечта в начале после выборов в 2012 году они как бы пытались объединить всех, которые были против Саакашвили. Но причина в другом. Я думаю, что причина это социально-экономическое. Это народ, люди, простые люди, не политики, а люди, которые участвуют в таких шествиях и протестуют, они, я бы не сказал, что они фашисты или фашистски настроены. Это в основном угнетенные люди, угнетенные в тех, от тех экономических и политических отношений. Это экономическая политика грузинского
правительства. То есть они угнетены кем? Турецким бизнесменом, который открыл бар на Машиновеле?
Не только. Вот, это как-то в человеческом характере. Когда иностранцы или меньшинства что-то неправильное делают, они, их можно моментально заметить. А вот своих грузин, то есть они не замечают. Не замечают грузинских банков. Это грузинские банки в основном, которые просто ожесточенную политику ведут. И грузинские бизнесмены, которые и правительство, и какие-то чиновники, которые берут, может быть, и взятки, или в их интересах. И провозглашенная политика, экономическая политика, самый ведущий экономический фактор Грузии, на что стоит современная грузинская экономическая политика, это туризм. И туризм, в первую очередь, не просто такие туристы, путешественники приезжают в Грузию, а доходы в основном от того, что в Грузии публичные дома, везде казино, и Батуми, и Тбилиси особенно, вот эти две города. Казино, где люди теряют свое имущество, да, то есть ничего не производится. Грузия как бы стала вот огромным публичным домом. Ну и за этим публичным домом стоит экономическая политика. Это дикий капитализм, который в Грузии сейчас бушует прямо.
Вы упомянули, да.
Люди, которые не получают зарплату за невыносимый труд. Шахтеры, строительство, просто прекаря, так называемые. Вот они самые угнетенные люди в Грузии. И виноваты не левые активисты или левые политики, или если так их вообще существует в Грузии. И в первую очередь вот они, у них настроение против НГО, против неправительственных организаций. И думаю, что хотя бы они, некоторые из неправительственных организаций, именно работают против угнетения, против эксплуатации, то есть левого отклика, да, те организации. У них язык настолько непонятный. Они отчуждены от народа, от реальности.
Георгий, да. Вот вы говорили об антитурецких настроениях в Батуми, там националисты, которые пришли на акцию протеста, с такими же лозунгами Альянс патриотов прошел в грузинский парламент. Это парламентская партия, которая вот недавно теперь ездила в Россию. Проспект Акмашинабели тоже в каком-то смысле символическое место, где большинство малых бизнесов владеют вот иностранные бизнесы. Да, неважно, какого турецкого там или какого происхождения. Что это за настроение? Вот откуда они подогреваются? Власти, почему власти на это не реагируют?
Власти, они как-то сами замещены в этом. Это часть экономической политики. Часть экономической политики Грузии. Вот что Грузия расцветает экономически, вот вы все видят, и столько там туристов приезжают в Грузию, и иностранцев у нас. То есть когда вот левые политики или либеральные политики отчуждены от народа, от угнетенного народа, и все NGO тоже, и все активисты, они говорят на непонятном языке. Вот появляются националисты, политические националисты, радикалы, и они социального недовольства переводят на язык национализма. Это перевод,
а почему это так легко сделать в стране, где недавно этнические...
Вот они говорят, вот виноваты эти иностранцы, которые захватывают нашу землю, покупают наши, они развращают народ со своими какими-то традициями, делают из Грузии бордели и тому подобное. Да? И это можно увидеть, понять. Это понятный язык. Вот вы упомянули Альянс патриотов. Они на предвыборной кампании, они разговаривали с людьми, низких каких-то...
На понятном им языке, да.
Звездочных или на каких-то спектаклях. Они понятно. Просто подходили к людям.
Скажите, а почему...
Они нашли общий язык.
Да. Почему в стране...
Элиты не находят.
Да. Вот была недавняя история, почему в стране, у которой не столь давняя история была омрачена вот воинственным этническим национализмом, который вверг эту страну в довольно-таки продолжительный хаос, привел к вооруженным конфликтам, так легко, вот, не знаю, создать опять-таки образ врага? Почему националисты так вольготно себя чувствуют? Извлечены какие-то уроки из недавнего прошлого? Об этом есть дискуссия в Грузии?
Мало или почти нету. Никаких интеллектуальных дискуссий нету в Грузии, к сожалению.
Вот а почему?
Политические дискуссии в основном, что вот кто прав, режим Саакашвили или правительство, политика грузинской мечты. Мы занимаемся уже сколько лет, 6 лет вот такими несуществующими проблемами. И вот оказывается образуется какой-то вакуум, политический, идеологический вакуум. И этот вакуум занимают потом какие-то популисты, правые популисты, неонацисты направления, да. Потому что другого дискурса нету. И в основном все эти аналитики и политики говорят они на понятном языке. Невозможно понять. Это какая-то самоколониализация, или как можно это вообще объяснить? Подходишь к там, рабочим фабрике или там, шахтерам и начинаешь говорить об дискурсах, об гегемонии, каких-то возвышенных идеях. Они не понимают, не хотят, им правы они, что не хотят понять какие-то дурацкие там, интеллектуальные отброски принимать. У них реальная проблема, что они угнетены, они недоплачены, их эксплуатируют, не дают денег, что невозможно жить в таких условиях. И они видят, что тут приезжает какой-то человек из Турции, открывает там какое-то заведение, которым не войти, как клиенту не войти. Вот основное население Батуми, они или Тбилиси возьмем, да, это сколько там 5-звездочных гостиниц и ресторанов, да, и кто ходит? В основном иностранцы, вот и люди, которые голодают, и нет у них ни работы, ни зарплаты, и чувствуют себя угнетенным на своей родине. Они вот проецируют свое недовольство на иностранцев. Это очень...
А кому выгодно создание этого, да, образа мигранта-педофила, который вот очень, как оказалось, очень успешно эксплуатируется? И как вам... Кто за этим?
Везде так. Вот в Германии, в Кельне был такой случай, что вот как бы сирийцы начали изнасиловать немецких женщин. Да, и, ну, там другая культура, другая система. И власть, и медиа, они как бы не занимаются сами, не провоцируют какие-то неофашистские процессы. А грузинская медиа, вот они уже месяцы, года приглашают популистских, правых популистов в эфир. Ежедневно их можно смотреть, как они выступают против... Ну, то есть они создали как бы дискурс гомофобии, дискурс ксенофобии, всяких таких ненависти. И вот народ или зрители ежедневно смотрят такие ток-шоу или передачи, да, и противовеса у них нету.
Да, спасибо большое.
Потому что интеллектуалы или активисты говорят не на понятном языке.
Да, спасибо. Мы будем следить за развитием ситуации. Я напомню, с нами на прямой связи с Тбилиси был грузинский философ Георгий Майсурадзе. Мы говорили о прошедшем сегодня в Тбилиси марше националистов под названием «Марш Грузии».
Спасибо большое. Рубрику «Гость недели» сегодня вела моя коллега Нана Плиева. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В нашей второй части вы сегодня услышите: около 1000 человек пришли к де-факто границе с Южной Осетией, чтобы выразить свой протест против агрессивной политики России. И сегодня в Сухуми опять обсуждали абхазо-армянские взаимоотношения. Звучали некоторые обвинения и в адрес радио «Эхо Кавказа». Вы услышите еще и другие материалы, оставайтесь с нами. Ну а сейчас пришло время для нашего регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Кэти Бучуришвили.
На проведение выборов в органы местного самоуправления из госбюджета Грузии выделено 39 миллионов лари. Как сообщила спикер Центр избиркома Анна Микеладзе, в эту сумму входят разного рода расходы, касающиеся организации и проведения выборов. Сумма включает расходы на подготовку к выборам, подготовку и переподготовку чиновников, на размещение телевизионной рекламы избирательных субъектов, это примерно 2 миллиона лари. Также финансирование представителей избирательных субъектов в пределах 7 миллионов лари, финансирование политических партий, расходы на оплату труда сотрудников аппарата ЦИК и членов окружных и участковых комиссий, а также расходы на связь, коммунальные, транспорт, на печать, приобретение инвентаря и другие расходы, сообщила Микеладзе. Отмечается, что выделенная сумма предназначена для проведения первого тура выборов местного самоуправления. Немецкий концерн «Сименс» считает спекуляцией информацию о возможном выходе из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставкой газовых турбин в аннексированный Россией Крым в обход санкций. Это следует из комментариев немецкой компании на запрос РНС. Сегодня же немецкий журнал «Экономическая неделя» сообщил со ссылкой на свои источники, что в «Сименс» создана специальная группа, которая обсуждает этот вопрос. Речь идет о возможном выходе «Сименс» из дочерней компании «Сименс Технологии газовых турбин», которой немецкий концерн владеет совместно с российскими силовыми машинами, а также из акционеров компании «Интеравтоматика». Именно эта российская компания, по данным Рейтер, занималась установкой газовых турбин «Сименс» в Крыму. Доля «Сименс» в ней составляет более 47%. На встрече Дональда Трампа в Батуми ведутся работы по обустройству новой прибрежной линии, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии. Проект предусматривает устройство берегоукрепительного сооружения примерно в 2 километра и восстановление побережья песчано-гравийной смесью. Кроме того, планируется построить 12 пешеходных мостов, которые свяжут восстановленное побережье с бульваром. Побережье Батуми подвержено сильной эрозии, повреждается как пляж, так и Приморский бульвар. После окончания проекта будет решена существовавшая многие годы проблема, что будет содействовать развитию курортной инфраструктуры и положительно отразиться на инвестиционной среде, отмечается в сообщении. Для обустройства новой прибрежной линии Батуми Азиатский банк развития выделил более 30 миллионов лари.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня около 1000 людей пришли к де-факто границе с Южной Осетией, чтобы выразить свой протест против агрессивной политики России. Марш протеста вдоль пограничных российских баннеров был организован журналистами и неправительственными организациями. Участие в акции приняли более 1000 человек. Подробности с места события в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Местом проведения акции была избрана территория между селами Субиси и Бершуэти, где недавно российскими пограничниками были установлены зеленые баннеры. Кроме журналистов и представителей неправительственного сектора, организовавших акцию, туда прибыли политики и простые граждане. Большая часть участников акции прибыла утром из Тбилиси. На месте к ним присоединились представители из других регионов Грузии. Периметр линии разделения был оцеплен усиленными нарядами полиции, которая в целях предотвращения провокаций попросила участников проявлять сдержанность. Один из организаторов акции, журналист Элисо Киладзе, рассказала о целях сегодняшнего мероприятия.
В этой акции участвуют люди, которые придерживаются различных политических взглядов и конфессий, но они объединились под лозунгом «Нет российской оккупации». Мы идем к линии разделения, чтобы сказать мировому сообществу, что Россия – оккупант, и в Грузии множество людей, которые никогда не смирятся с этим.
По прибытии в Бершуэте журналист Лаша Берулава воздвиг рядом с российским баннером альтернативный зеленый указатель, на котором было написано: до государственной границы Грузии 101 километр.
Мы оставляем этот баннер на назидание русским оккупантам, чтобы они никого не вводили в заблуждение, чтобы все знали, что именно тут проходит наша граница,
заявил он. По мнению главы Национально-демократической партии Бачуки Кардава, сегодняшний протест должен напомнить властям об необходимости активизации усилий в этом направлении.
Главное несчастье Грузии состоит в том, что общественность более трезво реагирует на проблему оккупации, чем власти. Если власти не выйдут из спячки, центр тяжести протестного движения перейдет к их канцелярии.
Участие в акции принимали и рядовые граждане. По мнению Тамар Самхарадзе, на сегодняшний митинг должно было прийти гораздо больше рядовых граждан.
Это стыдно, что так мало участников. Чего мы ожидаем, чтобы российские танки появились на улицах Тбилиси, и только это может вызвать чувство протеста?
После завершения шествия линию оккупации вблизи села Карапила посетил посол США в Грузии Ян Кейли. Именно в этом месте российский баннер воздвигнут буквально в 400 метрах от центральной стратегической автомагистрали, соединяющей восток и запад Грузии. Кроме этого, неподалеку от этого места линия оккупации пересекает нефтепровод Баку-Супса, по которому азербайджанская нефть поступает в черноморские наливные терминалы.
У этого места символическое значение, так как оно находится вблизи стратегических коммуникаций, и это неприемлемо для нас, когда в 21 веке подобными методами соседние страны грубо нарушают территориальную целостность Грузии. Соединенные Штаты Америки возвысят свой голос против этих действий. Недопустимо одностороннее перекраивание признанных границ. Это оказывает негативное воздействие на людей, на свободу их передвижения,
отметил американский дипломат. Сегодня в 20 часов вблизи разделительной линии намечена еще одна молчаливая акция протеста против российской оккупации. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция ветеранов, на которой обсуждался скандал из-за выступления Джамала Барцит с 5 июля в Пицунде, которое вызвало острую реакцию армянской общины самопровозглашенной республики. На встрече присутствовал сам Барцит, несколько ветеранов и представители общественности. Побывал на ней и наш корреспондент Елена Заводская, которой предъявили больше претензий, чем возмутителю спокойствия.
Сегодня в Сухуми в конференц-зале отеля «Интерсухум» собрались ветераны. Ветеранов собирал по объявлению в Фейсбуке некто Яник Ахсалба, молодой человек, который на вопрос, кто он и кого представляет, ответил: «Молодежь Абхазии». Цель встречи им обозначена не была нигде. На попытке пользователей Facebook выяснить это молодой человек не обременял себя изложением никаких идей, а отвечал: «Приходите и все узнаете». На его призыв откликнулись 11 человек и женщины в политике в лице Ирины Агрба и Анезы Тарба. Еще до начала встречи Яник Ахсалба обвинил меня в том, что я воспользовалась информацией с какого-то грузинского сайта. Он также заявил, что Джамал Барцит ничего подобного не говорил, что все его слова в моей публикации выдуманы и искажены. Между тем, сам Яник Ахсалба прислал подписал на адрес «Эхо Кавказа» сканы страниц выступления Джамала Барцица с требованием опубликовать это выступление или взять интервью у источника. Эти страницы и содержали тот самый текст, который был приведен мною в публикации на «Эхо Кавказа». Решение осветить данную тему было принято только после того, как текст выступления Джамала Барцица был опубликован анонимами в Facebook. Началась острая полемика, и стало известно, что армянская община Абхазии возмущена и требует от властей Абхазии адекватного реагирования. Встреча началась с претензий ко мне как журналисту за публикацию «Совет армянской общины Абхазии требует реакции властей». Сам Джамал Барцыц не отрицал тот факт, что до того, как опубликовать свой материал, я позвонила ему, зачитала цитату из его выступления и спросила его, является ли он автором этих слов. Он ответил однозначно «да», и Ахсалба при этом присутствовал. Что заставило этого молодого человека двумя часами позже распространять информацию о том, что ничего подобного Джамал Барцыц не говорил и что я его слова исказила, мне непонятно. Вернемся к встрече. В президиум всего немногочисленного собрания избрали Энрико Халваша, Астамура Зантария, Рафика Ковы и Джамала Барцица. Выступили двое участников – Рафик Ковы и Джамал Барциц. Было объявлено, что 10 августа планируется провести сход. Место схода указано не было. Ветеран Астамур Зантария высказал свое мнение по поводу выступления Джамала Барцица и публикации его в интернете.
По вопросу вот этой статьи в отношении к армяноязычному населению в Абхазии была встреча с официальными лицами, вплоть до советника президента, был я там непосредственно, еще наши представители. Разговор был очень даже конструктивный, мы поняли все. Этот вопрос был взят во внимание до правительства, вплоть до президента. Они занялись решением этого вопроса. И поэтому сегодня его дальше мы стали тратить на это время, оговаривать, смысла нет. У нас в законах нигде ведь не написано, что не абхазец человек второго сорта может быть, другой национальности, проживающий с нами. У нас есть свои законы, которыми надо руководствоваться.
Под конец встречи захотел выступить некто Виктор Павлович Хатулев. Он начал полемику со мной, и вот в чем была ее суть.
Вы скажите, вы кого представляете?
Я Елена Заводская, журналист.
Какое агентство?
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Где оно аккредитовано?
В Праге.
В Праге. Да. А у вас аккредитация здесь есть? В Абхазии?
Я фрилансер, я свободный
Еще
журналист.
Раз повторяю,
я
у вас аккредитация в Абхазии?
А мне не нужна никакая аккредитация. Я не нарушаю никакие абхазские законы.
Правильно. Потому что эти законы еще не разработаны.
Разработайте.
Разработать. Еще раз повторяю, вы идете здесь подрывную работу.
Это ваше мнение. Это ваше
мнение. Вы переврали.
Я не переврала.
В его словах есть. Вы понимаете, что здесь написано?
А вы кто такой? Можно вас спросить, кто вы? Можно вас спросить, кто вы такой?
Где у вас аккредитация? Виктор Петрович.
Вы откуда?
Я гражданин Абхазии.
А где вы живете? Вообще, кого вы представляете?
Я представляю Хатулева Виктора Петровича.
Хорошо. А скажем, в данной встрече ваша миссия в чем заключается?
Да ничего. Он, мой товарищ, друг, привел меня послушать по важному вопросу. Ну, и тут я встречаюсь с вами. Но это, что называется, замечание в отношении вас. Вы представляете, с моей точки зрения, Абхазии враждебную организацию. И в следующей публикации вы опять все переврете. И вот его переврете. И его обманете. И тем самым обманете весь народ
Абхазии. А вы слышали
Абхазии?
То, что я говорила, что я, когда делала эту публикацию, я позвонила Джамалу Барциц и зачитала все, что касается его выступления в моей публикации. Ну, и спросила его. Это ваши слова. Вы это говорили, это ваш текст. Он сказал «домой».
Теперь вопрос к вам. Вы сумасшедшие прессы. Вы понимаете, что это
логично? Надо новую войну рассказать.
Это провокационная статья.
Я потрёк свои страны. Понимаете, как хотите понимать, да? Что почему кадры, значит, при взятии кадра, одно армянское батальона, там, страны, Сипсон, Пацаноколи, там никого не было. Что против войны тоже знает. Они одинаково покупают, и не обидно.
Я
Хатулев Виктор Павлович, гражданин Абхазии, сухумский житель, выслушав Джамала Барцица, вынес свой третейский вердикт. Он предложил написать заявление в прокуратуру на Джамала Барцица за его выступление, разжигающее межнациональную рознь, и на журналиста за публикацию материала, освещающего полемику по этому вопросу в абхазском обществе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим темам. Бывший служащий мэрии Тбилиси, член грузинской мечты Отар Абисадзе, останется в предварительном заключении до начала суда. Чиновник городской администрации обвиняется в получении взятки, за что ему грозит срок заключения от 6 до 9 лет. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Доказательства вины бывшего служащего администрации мэрии Тбилиси Отара Абисадзе сторона обвинения предоставила суду видео и аудиоматериалы, а также записи телефонных разговоров. Сотрудники службы государственной безопасности Грузии задержали Абисадзе два дня назад, после того, как он получил от гражданина $3000 за обещание выдать ему в ускоренном порядке разрешение для обустройства кафе на плоту на реке Кура и соответствующей инфраструктуры. По словам прокурора, Абисадзе планировал приобрести на эти деньги мопед. Однако мечтам этим не суждено было сбыться. Вместо этого ему грозит срок заключения до 9 лет. «Я неплохой человек», — убеждал сегодня судью Тбилисского городского суда Отар Абисадзе. Во время своей речи он заявил, что планирует сотрудничать со следствием, однако при этом воспользуется правом молчания на суде.
Я сделаю абсолютно все для того, чтобы расследование прошло полноценно. Максимально поддержу расследование. Хочу попросить прощения у членов моей семьи, друзей, общества за доставленные неприятности. Я не представляю такой опасности, которая может помешать процессу расследования людям. Ни сторона обвинения, ни моя семья, ни один гражданин не даст мне скрыться.
Дело в том, что сторона защиты требовала назначить Абисадзе штраф 15 тысяч лари в качестве меры пресечения. Однако прокурор Николас Маршания потребовал его заключения под стражу до следующего суда.
Существуют аргументированные предположения, что обвиняемый под страхом заключения может скрыться после своего освобождения и не явиться на суд. По этому уголовному делу допрашиваются служащие мэрии Тбилиси, которые владеют информацией по данному факту. Отар Абисадзе с ними хорошо знаком. Возможно, он в попытке уклониться от своей ответственности попытается воздействовать на них с помощью своего авторитета, чем помешает расследованию и получению важной информации.
Сторона обвинения оказалась более убедительной, потому что судья оставил Абисадзе в заключении. Между тем, это решение планирует оспорить в апелляционном суде адвокат обвиняемого Ирма Чкаду. По ее словам, делу дана неверная квалификация. Абисадзе обвиняется как чиновник, которым он не был на момент получения взятки, говорит Ирма Чкаду.
Господин Отар Абисадзе не является чиновником с 1 июля текущего года, а расследование было начато 8 июля 2017 года. Обвиняемый воспользовался правом молчания, поэтому я позволю себе подробно говорить о доказательствах, которые передала нам сторона обвинения. Однако у нас есть определенные претензии к переданным нам материалам.
Судебный процесс по делу Абисадзе возобновится в августе текущего года, а до того времени в столичной мэрии, возможно, будет задержан еще не один чиновник, обвиняемый во взяточничестве, предполагают грузинские СМИ. О том, что прокуратура не исключает участие в деле других лиц, намекнул сегодня и Николас Маршания.
На данном этапе я пока ничего другого сказать не могу, однако он называет имена сотрудников мэрии.
Между тем, комментарий по поводу задержания Абисадзе сделали и некоторые его однопартийцы, которые заявили о том, что перед законом все равны. А депутат городского собрания Тбилиси от грузинской мечты Гулико Зумбадзе утверждает, что это не первый подобный случай, и речь идет о системной проблеме, в условиях которой мэр должен проявить большую принципиальность. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В нынешнем сентябре Сухумский питомник обезьян, старейшее в мире учреждение такого рода, отмечает 90-летие. При этом много десятилетий он является не только базой для деятельности научно-исследовательского института, но и известным туристическим объектом, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня я побывал на склоне Сухумской горы Трапеция в Институте экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, который работает на базе знаменитого первого в мире питомника обезьян. Основной темой нашей беседы с директором института, доктором медицинских наук Зурабом Меквабия, стала подготовка к предстоящему 21-22 сентября празднованию 90-летия учреждения и приуроченному к этому юбилею крупной международной научной конференции. По словам Зураба Исоновича, ожидается приезд около 70 гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Меквабия рассказал.
Будет участвовать все ведущие институты России, конечно. В первую очередь московские, питерские, Украина, Белоруссия, Армения. Вот, ждем гостей из дальнего зарубежья, в частности, с Канады. А остальные, к сожалению, те же американцы, они, значит, попросили ни много ни мало, они согласны приехать, все, но оплатить им все.
Ну, такая бедная страна, конечно, им же очень...
Дорогу, проживание, все, честно, мы на это, конечно, не смогли.
А когда-то пройти. Они учились у этого питомника?
Конечно, конечно. Да. Ну, во-первых, мы скажем, что в течение 30 лет, первых 30 лет, это был единственный в мире. Хотя до этого делались попытки открыть специализированные колонии обезьян, но ничего не получалось. И только после того, как в 50-х годах приехала с Запада, в первую очередь американцы, очень представительная большая делегация, скажем, что в этой делегации был личный врач Эйзенхауэра.
Мне тут же вспомнилось, как в марте этого года мы оба присутствовали в кабинете президента Абхазии Рауля Хаджимба, когда он принимал бывшего директора ИИПИТа Бориса Лапина, возглавляющего сейчас аналогичный институт в Сочи. Борис Аркадьевич рассказал, как в 1956 году Сухумский питомник обезьян посетили крупные ученые Америки. Они даже замки на обезьяньих клетках зарисовывали. А затем в США было открыто 7 подобных учреждений. Кстати, Лапину, который, конечно, собирается приехать на юбилей, скоро должно исполниться 97 лет, так что он на 7 лет старше питомника-долгожителя. Когда я спросил, чем на предстоящей конференции смогут похвалиться ученые института, мой собеседник, среди прочего, сказал.
В течение 3 лет проводилась совместный проект, совместная тема с эндокринологическим центром Москвы. Была проделана большая работа, материалы нашей работы были озвучены на представительных форумах в Чикаго, в Вене. Это вот известный гормон, так называемые молодильные яблоки еще называют его. То есть это гормон, в нашем представлении, это тот гормон, который позволит старости проходить комфорт. Мы испытывали его на старых обезьянах, получили очень хорошие результаты.
А еще я задал Зурабу Исоновичу довольно странный вопрос. Не наблюдается ли в питомнике такое явление, которое можно назвать возросшей агрессивностью обезьян? Дело в том, что недавно прочел заметку в московском «Комсомольце» под заголовком «В Абхазии агрессивная макака напала на 3-летнего москвича. Юный москвич пострадал от когтей примата во время отдыха в Абхазии 10 июня. 3-летнему малышу, которого хвостатая обитательница сухумского обезьяньего питомника схватила за ручку и пыталась затащить к себе в клетку, пришлось перенести серьезную операцию под общим наркозом. Конец цитаты. Зураб Исонович однозначно сказал, что поведение обезьян было таким всегда.
Надо всегда помнить, что это дикие звери. Хотя наши экскурсоводы, даже когда билет, их на каждом этапе предупреждают, не подходите близко, не подходите. Они часто, к сожалению, думают, что это как домашние кошечки, их можно погладить и все такое. Даже ухитряются умные, в кавычках, мамы, там изгородь сделана, у многих клеток вот пересаживают ребенка через эту изгородь, чтобы ребенок, значит, поигрался с обезьяной.
Я так понимаю, если она вытянула руку, вот так она держит, в эту руку можно положить спокойно.
Конечно, она возьмет и не трогает.
Но если ты просто всуешь вот так, она хватит.
Во-первых, она может воспринимать это как акт агрессии. Они мамы очень... Если там сидит малышка, и ты протягиваешь руку, она может...
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
И завершает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Колонка редактора в газете «Южная Осетия» посвящена Дню миротворца, который отмечают в республике сегодня. Роберт Кулумбеков делится воспоминаниями о своем опыте службы в рядах миротворческих сил. Каждый из командующих от России оставил о себе отдельное впечатление. Одни были деятельными, другие старались не проявлять инициативы. Наиболее запоминающимся был генерал Святослав Набздаров. Его принципиальность была серьезным препятствием для своеволия грузинских властей. Неудивительно, что грузинская сторона трижды в ультимативном порядке требовала от Москвы отстранения Набздарова, пишет автор. Также он вспоминает и миротворцев грузинского батальона. Здравомыслящие военачальники встречались и среди грузинских командующих, размышляет Кулумбеков. Это прежде всего, конечно же, генерал Пантелеймон Георгадзе. Можно еще назвать и полковника Михаила Кебадзе, также имевшего реалистичный взгляд на текущие события. Впрочем, его принципиальность ему дорого обошлась. По требованию ястреба в грузинском правительстве он сперва был отстранен от командования грузинскими миротворческими силами, а после и арестован. Поводом для ареста послужила граната без запала, которую при обыске в его доме обнаружили следователи из Тбилиси, пишет редактор «Южной Осетии». То, что проблема зоны тюрьмы рано или поздно обострится, не мог видеть только социально-политически слепой, пишет блогер Алан Парастаев, комментируя объявление голодовки, заключенной в Цхинвальской исправительной колонии. В общении с руководителями, просто чиновниками Минюста, мы всегда касались темы зоны, и ее всегда вот-вот должны были начать строить. Даже в программах она бывала инвестиционных, но почему-то ее оттуда впоследствии убирали. Также блогер предлагает и свое видение проблемы. На мой дилетантский, конечно, взгляд, мест для организации зоны у нас немало. Та же пустующая школа или контора совхоза в селе Рук. Зимой бы заключенные привлекались к работам по очистке транскама от снега, а летом бы заготавливали сено. Все равно лучше, чем томиться целыми днями в камерах. Да и зарабатывали бы немного, пишет Парастаев. Официальный информационный портал Республики Южная Осетия цитирует председателя Государственного таможенного комитета Южной Осетии Мурата Цхавребова. По оценке Цхавребова, предприниматели республики стали активнее завозить товары. Об этом говорит увеличение сборов на таможенном посту «Верхний Рук» более чем на 3 миллиона рублей в этом году. Кроме того, Цхавребов рассказал, что в бюджет внесена сумма, превышающая прошлогодние аналогичные показатели более чем на 16 миллионов рублей. Такая цифра обусловлена тем, что в республике стало оформляться больше транспортных средств личного пользования, считает Мурат Цхавребов. Посетители сайта «Осинформ» обсуждают новость о вынесении вотума недоверия депутату от партии «Единая Осетия» вице-спикеру Дмитрию Тасоеву. Один из комментаторов возмущен тем, что заседание парламента, во время которого вынесли вотум недоверия, было закрытым. По каким критериям выносят вотум недоверия? Если депутат не справляется со своей работой, то должны быть приведены аргументы, а не закрытые заседания проводить. Парламент – это не специальная служба государства, а орган, избранный народом, работа которой должна быть максимально прозрачной, пишет он. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.